Виктор Бороздин. В небе. Научиться летать непросто. Сначала будущие летчики изучают самолет на земле, потом вместе с инструктором поднимаются в воздух, и тот долгое время учит их управлять самолетом. Только после этого им доверяют летать самостоятельно. Юрию особенно запомнились эти первые полеты. Он один в воздухе. Потянул ручку управления на себя, и самолет, задрав нос, лезет вверх. Толкнул ручку от себя, самолет стал опускаться. Ровно стрекочет мотор, словно песню поет. Внизу, куда ни глянешь, поля, леса, деревни, видно далеко-далеко, дух захватывает. А под крылом самолета луг, стадо коров, босоногий подпасок, задрав вихрастую голову, неотрывно следит за самолетом. Когда-то и он, Юра, помогал пастуху стеречь колхозное стадо. Тогда и он, вот так же, забыв про все, провожал глазами летящий самолет. Теперь он уже почти летчик. Научившись хорошо управлять учебным самолетом, Юрий перешел на более быстрый, реактивный. Когда пролетает такой самолет, не скоро его и заметишь. Он неслышно, словно птица, промчится над тобой и уже скроется за ближайшим лесом, только после этого донесется грохот реактивного двигателя. Это значит лететь быстрее звука. Юрий окончил летное училище, и его послали на север охранять воздушные границы нашей страны. Уже были запущены первые спутники Земли, сначала с научными приборами, а потом и с собакой Лайкой. Потом высоко в космос взлетели на ракетах собаки-малышка, Альбина, Белянка, отважная. Летали на ракетах кролики, мыши и даже мухи. Юрий тогда не знал еще, что совсем скоро сможет полететь и человек. И огорчался, думая, что это случится, когда он уже будет старым. Но однажды его вызвал командир и спросил: «Хочешь лететь на ракете в космос?» «Конечно», — ответил Юрий. Но лететь в ракете хотел не только Гагарин, а и многие другие. Врачи внимательно и придирчиво осмотрели их всех и отобрали лишь немногих, самых здоровых и выносливых. Среди них был и Юрий Гагарин.
Иван Соколов Микитов. Ландыш. Мы нашли очень красивое местечко в лесу. Под стройными соснами было прохладно, пахло смолой и молодой березовой листвою. У корней деревьев бегали муравьи. «Посмотри, сколько ландышей!» — крикнул мой внучонок Саша. «Понюхай, как хорошо пахнут!» Мы набрали по большому букету душистых ландышей и, обложив их зелеными нежными листьями, осторожно принесли домой. Собранные нами ландыши долго стояли в кувшине с водой, и все любовались прекрасными лесными цветами. Я очень люблю ландыши. Ландыши напоминают нам веселое, лучшее время в природе, а их белые чистые цветы, похожие на крошечные фарфоровые колокольчики, как тонко пахнут. Кто любит цветы, может посадить ландыши в своем садике или цветнике. Ранней весной, еще до цветения, нужно осторожно выкопать с землей корневища и высадить ландыши в укромном тенистом уголке, предварительно удобрив землю лесным перегноем. Ландыши хорошо приживаются, и каждый год у самого дома вы будете любоваться любимыми цветами.
Анна Ильинична Ульянова. В родной семье. Семья, в которой вырос Владимир Ильич, была очень дружна. Володя и его сестра Оля, которая была на полтора года моложе его, росли очень живыми и бойкими детьми. Они любили шумные игры и беготню. Особенно отличался этим Володя, который обычно командовал сестренкой. Так он загонял Олю под диван и командовал: «Шагом марш из-под дивана!» Бойкий и шумный везде Володя кричал громко и на пароходе, на котором вся семья собралась, чтобы ехать на лето в деревню. «На пароходе нельзя так громко кричать», — говорит ему мама. «А пароход-то сам громко кричит», — отвечает, не задумываясь, и так же громко Володя. Если бывало, что Володя или Оля расшалятся чересчур, мама отводила их для успокоения в папин кабинет и сажала на клеенчатое кресло. Черное кресло, как они называли его. Они должны были сидеть на нем, пока мама не позволит встать и идти играть. Раз на черное кресло был усажен Володя. Маму кто-то отозвал, и она забыла о Володе. А потом, спохватившись, что слишком долго не слышит его голоса, заглянула в кабинет. Володя все так же смирно сидел в черном кресле, но только крепко спал. Однажды Володя был взят отцом вместе со старшими в первый раз в Казань, чтобы ехать оттуда в деревню Кокушкино к тетке. В Казани, в квартире тети, он, разбегавшись и разыгравшись с родными и двоюродными братьями и сестрами, толкнул нечаянно маленький столик, с которого упал на пол и разбился стеклянный графин. В комнату вошла тетя. «Кто разбил графин, дети?» — спросила она. «Не я, не я», — говорил каждый. «Не я», — сказал и Володя. Он боялся признаться перед малознакомой тетей в чужой квартире. Ему, самому младшему из нас, трудно было сказать «я», когда все остальные говорили легкое «не я». Вышло таким образом, что графин сам разбился. Прошло 2 или 3 месяца. Володя давно уже уехал из Кокушкина и жил опять в Симбирске. И вот раз вечером, когда дети уже улеглись, мать, обходя на ночь их кровати, подошла и к Володиной. Он вдруг расплакался. «Я тетю Аню обманул», — сказал он, всхлипывая. «Я сказал, что не я разбил графин, а ведь это я его разбил!» Мать утешила его, сказав, что напишет тете Ане и что она, наверное, простит его. А Володя показал этим, что ложь ему противна, что, хотя он солгал, боясь признаться в чужом доме, он не мог успокоиться, пока не сознался.
Сияет солнце.
Сергей Боруздин. Слава. Это было в день победы над фашизмом. Шел по улице солдат, усталый и довольный. Сколько лет солдат на свете прожил, сколько боев прошел, а такого дня еще не было в его жизни, чтобы первомайский праздник в Берлине встречать. И вот 1 мая в Берлине. Победил солдат фашистов, победителем пришел в Берлин. Шел по улицам Берлина солдат. «Слава советскому солдату!» — говорили жители Берлина. А когда ушел солдат из далекого города домой, поставили ему памятник с девочкой на плече, с мечом в руке, чтоб всегда помнили люди, кто спас землю от фашистов. Где только нет таких памятников нашему солдату, всюду, где бывал, сражался и побеждал наш солдат. Вернулся солдат на родину. По мостовой шел солдат на Красную площадь. У мавзолея Ленина бросил он на брусчатку взятые в грозных боях фашистские знамена. «Слава тебе, родной!» — говорили люди. И стали качать солдата. «Слава! Слава! Слава!»
Маргарита Ивинсон. «Вот и лето!» «Вот и лето подоспело!» Земляника покраснела, повернется к солнцу боком, вся нальется алым соком. В поле красная гвоздика, красный клевер, погляди-ка, и лесной шиповник летом весь осыпан красным цветом. Видно, люди не напрасно называют лето красным.
Лев Толстой. Гроза в лесу. Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до леса, набрал грибов и хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошел дождь и загремело. Я испугался и сел под большой дуб. Блеснула молния, такая светлая, что моим глазам стало больно, и я зажмурился. Над моей головой что-то затрещало и загремело. Потом ударило меня в голову. Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь. Когда я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы и играло солнышко. Большой дуб сломался, из пня шел дым. Вокруг меня лежали щепки от дуба. Одежда на мне была вся мокрая и липла к телу. На голове была шишка, и было немножко больно. Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой.